эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 10-й день войны в Украине. Бои продолжаются по всей стране. Самогипноз тех, кто слабый, не уверен. Зеленский жестко раскритиковал западных союзников за отказ ввести бесполетную зону над Украиной. Можно ли это сделать без прямого военного столкновения НАТО и России? И, наконец, как Грузия встречает новую волну российских эмигрантов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о главном за неделю – войне в Украине. 10-й день войны в Украине. Бои продолжаются в разных регионах страны – под Киевом, Харьковом, в Донецкой, Черниговской, Сумской областях, в районе Херсона. Украинская армия заявила, что ей удалось выбить российские подразделения из Николаева. Согласно ВМС страны, под этим городом сегодня были сбиты 3 российских вертолета и 1 самолет. Между тем, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что с 24 февраля по 4 марта в Украине погиб 351 мирный житель. В том числе 58 детей. Ранены более 700 человек. Сегодня войну в Украине прокомментировал президент России Владимир Путин. Заявил, что, цитата, «уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО». Путин также подчеркнул, что установление любой третьей страной бесполетной зоны над Украиной будет расцениваться Москвой как участие в военных действиях. Закрыть небо над страной настойчиво требуют от западных союзников Киев. Вашингтон и Брюссель отвергают возможность введения бесполетной зоны над Украиной, опасаясь прямого военного столкновения НАТО с Россией. Владимир Зеленский накануне подверг жесткой критике позицию союзников, назвав ее, цитата, «самогипнозом тех, кто слаб и не уверен». И подчеркнул, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев. Украинский президент убежден, что только введение бесполетной зоны может спасти тысячи его сограждан от российских бомбежек и предотвратить захват страны. Бесполетная зона над Украиной – риск новой эскалации или единственная возможность ее сдерживания? Об этом «Эхо Кавказа» спросила немецкого политолога, старшего эксперта Украинского института будущего Андреаса Умланда. Белый дом повторил, что не готов поддерживать беспролетную зону над Украиной. То же самое повторил генсек НАТО. Они опасаются, что это может стать причиной войны, большой войны с Российской Федерацией. У вас другой взгляд на эту проблему. Вы допускаете создание беспролетной зоны над Украиной. Как это возможно, не вызывая большой войны?
Мне кажется, это возможно, если тут обойтись без войск НАТО. И, в принципе, только то же самое сделать, что мы уже делаем. То есть мы уже поставляем оружие НАТО в Украину, и граждане стран-членов НАТО уже тысячами записываются как добровольцы в эту международную бригаду или международный корпус, или как он там называется, Украины. То есть мы сейчас уже имеем вот эту ситуацию, что там уже есть натовское оружие, есть уже граждане НАТО, которые воюют на территории Украины. Я так думаю, наверное, и некоторые граждане НАТО воюют именно с оружием, которое пришло из стран НАТО, с джавелинами или с противовоздушными ракетами.
Действительно, это так? В Международном легионе для иностранцев, которых президент Зеленский много раз призвал таких людей приезжать в Украину, и многие откликнулись, и западное правительство этому не препятствует. Да. Но здесь, насколько я понимаю, речь идет еще о боевых самолетах, с которыми мы сначала пообещали, а потом возникли вопросы.
Да, я просто предлагаю эти уже два принципиальных решения, которые были приняты, просто применить вот к авиации. То есть мы уже поставляем теперь эти противотанковые противовоздушные ракеты, почему тогда не поставлять боевые самолеты, и почему к этим боевым самолетам не найти волонтеры, ветераны там разных воздушных сил, разных стран, которые могли бы летать на этих самолетах. И это могут быть не активные самолеты из сегодняшних воздушных сил, а просто консервированные там, я не знаю, F-16, F-18, их там много, все всего, которые уже не на активной службе, которые могли бы передаваться Украине. Это все могло бы состояться на каких-то западноукраинских аэропортах, которые нужно, наверное, обеспечить там, в свою очередь, авиазащитой, то есть защитой от авиаударов и от ударов ракетами. И оттуда можно было бы просто организовать такой уже летающий иностранный легион.
Этот вариант поставки боевых самолетов, он обсуждался, об этом сделал заявление Боррель. Однако, как было сообщено, проблема возникла именно с доставкой этих самолетов, этого боевого груза на территорию Украины.
Да. Это все политические решения. То есть там шла речь об этих старых советских боевых МИГах и Сухоях, потому что украинские летчики умеют им управлять. А тут немножко другое, чтобы вот не только найти страны, которые бы были готовы поставить самолеты, но и чтобы найти иностранных граждан, ветеранов воздушных сил, которые можно было бы сделать не там членами ВСУ, военных сил Украины. Или,
то есть вы призываете даже дать им паспорта украинские?
Ну да, можно даже так, чтобы просто было, вот нет никакой амбивалентности, что это граждане Украины летают на украинских самолетах, в украинских аэропортах, над государственной территорией Украины. То есть это исключить НАТО из этого всего. НАТОвская как бы прямую ответственность.
Но если это будут самолеты, которые поставляют НАТО, и граждане стран НАТО, которые будут управлять этими самолетами, насколько получится исключить НАТО из этих процессов, исключить столкновение НАТО с российскими войсками?
Если это все будет на территории Украины происходить, я думаю, там нет такого риска. Там раньше обсуждался вопрос, можно ли какие-нибудь польские аэропорты, может быть, для этого использовать. Это было отвергнуто НАТО, потому что вот как раз эта боязнь была. Но дело в том, что то, что сейчас как бы предлагается в области авиации, оно уже делается в области сухопутных войск. Там уже есть или противовоздушных войск, или противотанковых войск. Там уже принципиально все эти решения, они уже приняты. Там уже есть оружие НАТО, там уже есть граждане НАТО, и там уже есть, я думаю, граждане НАТО, которые оружием из стран НАТО убивают российских солдат. Может быть, уже есть такие случаи.
И российская пропаганда уже на всех телеканалах представляет происходящее как войну России с НАТО, с Западом, США, противостояние.
Ну да, это, я думаю, это в любом случае не обойти, но вопрос в том, насколько, так сказать, материально весома вся эта помощь будет, потому что там, это одно дело, если там какой-то гражданин НАТО бегает с джавелином на плечах где-то в Восточной Украине, другое дело, если это пилот на каком-то более-менее современном самолете, который был передан из НАТО в собственность Украины и вот воплощает эту беспролетную зону. То есть это совершенно имеет другой вес, конечно. То есть мы в любом случае этот Рубикон уже перешли. И задается вопрос, а почему там тогда не делать что-то существенное, а не просто символическое? Потому что эти там сухопутные...
Ну, действительно, западные страны, как вы сказали, перешли Рубикон. Евросоюз впервые в своей истории поставляет оружие Украине. Германия отказалась от того, чтобы не поставлять оружие. Очень много изменилось за эти дни на Западе и во взглядах НАТО. Тем не менее, войну не смогли остановить, не смогли пока санкции повлиять на позицию Владимира Путина, не смогли эти заявления о поставках оружия. На ваш взгляд, что нужно еще сделать? Как остановить эту горячую войну?
Ну, кроме вот такой, я бы сказал, попыткой воплотить хотя бы частичную эту беспилотную зону, можно было бы еще как существенную тоже меру просто остановить импорт российских энергоносителей и, ну, и оплата российских энергоносителей.
А разве может себе Европа это позволить сегодня? Из России поступает более 40% поставок газа и более трети нефти.
Ну, это будет трудно, это будет стоить много. Ну, альтернатива там апокалиптическая. Если не остановить войну там с этими ядерными станциями, этими реакторами. Да, это, конечно, не просто будет для Европейского Союза, но можно и прожить какое-то время без. Насколько я знаю, теперь есть, по крайней мере, на пару месяцев есть резервы, и нужно просто тогда позаботиться о том, чтобы получить там сжиженный газ и нефть через танкеры.
Запад начал предпринимать такие шаги, однако это не обещает решения проблемы в ближайшее время. Война идет действительно сегодня. И Запад, в том числе, как вы отметили, опасается противостояния с ядерной державой, которой является Россия. Последнюю ночь мы все с озабоченностью наблюдали, что происходило на Запорожской АЭС, что она захвачена российскими войсками, крупнейшая в Европе АЭС. Это еще больше сдерживает, наверное, западные страны, когда они видят эту картину.
Ну, мне кажется, это как раз не должно не сдерживать, а как раз активизировать западную готовность что-то существенное предпринимать. Не только там демонстрации или там походы с украинским флагом, а вот какие-то материальные меры. Потому что, по крайней мере, я так понимаю, что сейчас еще идет огромный поток российской энергии в Европейский Союз и, соответственно, огромные суммы, как оплата за энергоносители.
Минимум 300 миллионов в день за газ.
Да, да, что это бешеные суммы, которые все еще приходят в украинский бюджет. И там вся тонкость состоит в том, что Россия не может таких масштабов энергоносителей запросто поставлять в другие регионы мира, потому что это все только возможно благодаря этим трубопроводам между Сибирью и Европейским Союзом. Если их закрыть, тогда России понадобится там, по крайней мере, какое-то время для того, чтобы поставлять весь этот газ и всю эту нефть в другие регионы мира. Там нужны определенные порты и определенные танкеры. То есть это будет на много лет переустройство, собственно, российского энергетического экспорта. То есть там есть еще большой рычаг, который пока не задействован, и его нужно задействовать как можно быстрее.
И тем не менее, несмотря на единство Запада, несмотря на ядерные, скажем так, санкции, Путин, выступление его накануне не оставило никаких надежд на компромисс, на то, что он готов к уступкам, хоть каким-то. Президент Франции после переговоров с Владимиром Путиным объявил, что худшее, возможно, еще впереди. Это худшее, это что такое?
Я боюсь, это могут быть бомбежки, и в самом худшем случае это может быть применение тактического ядерного оружия в Украине. Вот я это не на 100% исключаю, но это будет примерно та же логика, которая была в 45-м году у США, когда они применили ядерное оружие в Хиросиме, Нагазаки, то есть принудить Украину к капитуляции каким-то образом. Или обычным оружием, то есть обычной бомбардировкой, или даже ядерным оружием.
Джо Байден предупредил Путина, что он понятия не имеет, что его ждет. Что имеет американский президент в виду, на ваш взгляд? Что еще? Какие рычаги еще не задействованы?
Я себе только могу представить еще эти санкции относительно энергоэкспорта, который пока что продолжается. Видимо, это тоже можно остановить или, по крайней мере, усложнить через полное отключение от Свифта. То есть, если уже вообще не будет банковской коммуникации с Россией, тогда это, видимо, для этого экспорта энергоносителей тоже будет некая проблема. Хотя, кто его знает, может быть, тогда просто будет по каким-то другим каналам оплачиваться вот этот газ и нефть, и уголь.
О возможности введения бесполетной зоны над Украиной говорил политолог, старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем говорить о главной теме недели – войне в Украине. Она продолжается уже 10 дней. Первые итоги и уроки этой войны, ее перспективы и возможные изменения характера. Чем может помочь Запад и зачем десакрализуется красная кнопка? Мой коллега Вадим Дубнов спросил у военного аналитика из Минска Александра Олесина.
Действительно, как многие говорят, война идет не по графику и не по тому плану, который предполагали в Москве. Или, в общем, это какая-то такая обыденность военной ситуации?
Ну, я думаю, что всегда у военных существует план А, план Б и план С. И какой из них реализуется, зависит от конкретной ситуации, от сопротивления противника. Все может зависеть также от природно-климатических условий и многих других причин. Похоже, что план А пока не срабатывает. Как говорят российские военные эксперты, полковник, в частности, Ходоренок, известный военный специалист, бывший офицер генштаба российской и советской российской армии, что операция несколько развивается не в том русле, как ожидали в руководстве российской армии. Похоже, что сопротивление украинской армии оказалось гораздо сильнее. Поэтому это потребует не только временных затрат, но и также дополнительных ресурсов. Вот, и, похоже, дополнительных человеческих жизней с обеих сторон.
Александр, я хотел вот уточнить, на что был расчет? Если я правильно понимаю, действительно, поначалу хотелось избежать сценариев Чечни, сценариев Сирийской войны, да, какими-то точными ударами нейтрализовать украинскую армию, каким-то образом занять Киев и так далее. Как можно занять Киев без городских боев, да, без массированных обстрелов? И возможно ли это?
Я думаю, что как раз не в Киеве дело. Все дело в том, что крупные группировки вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, сосредоточенные на Донбассе, оказывают более жесткое сопротивление, чем предполагалось ранее. А оставить неразгромленную, неослабленную группировку у себя в тылу ни один командир такой роскоши не позволит. Поэтому прогрызают оборону на флангах части народной милиции, как это называется, такая ипостась российской армии. И российские военные тоже способствуют их продвижению. Но, похоже, график сорван. Но цель по-прежнему остается взять эти части. Говорится, что там порядка 10 бригад на Донбассе в окружении. И под угрозой их уничтожения продиктовать условия прекращения огня. Собственно, Киев, Харьков и ряд других городов крупных брать не собираются. Как говорил генерал Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками России, а сейчас заседающий в Верхней палате российского парламента, ни в коем случае нельзя вводить технику на улицы городов, потому что он как участник кампании в Чечне помнит, как было в Грозном, когда российская армия бросила в городскую застройку танки, и все они были уничтожены, и вместе с ними значительная часть мотострелков. Поэтому, по-моему, предлагали психологическое давление взять измором, что командиры, гражданская власть не выдержит этих угроз, не выдержит давления и раньше времени капитулирует. Но похоже, что сопротивление достаточно жесткое, и российской армии придется вводить в бой вторые эшелоны. Придется дополнительные контингенты, потому что сказывается и усталость войск, которые действуют на направлении главного удара, потери, ну и необходимость подтянуть материальные ресурсы. Поэтому, конечно, операция развивается не совсем по плану.
Александр, последние дни мы все-таки видим какую-то чеченизацию этого давления, да, скажем так. Усиливаются ракетные обстрелы, подключается все больше авиации. И вот мы все-таки видим изменения тактики или нет? Или это какой-то дилетантский взгляд?
Конечно, тактика меняется. Прежде всего, надо отметить более широкое задействование фронтовой и армейской авиации. То есть появились в воздухе фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут применять высокоточное оружие класса воздух-земля и в то же время свободно падающие бомбы больших калибров. Вот. Вторая отличительная черта – это появление в воздухе большого количества боевых вертолетов. Как и для сопровождения российских колонн, которые, очевидно, раньше подвергались нападениям диверсионно-разведывательных групп. Вот. Для их охраны с воздухом применяются вертолеты. И, кроме того, боевые вертолеты сейчас начали охоту за единичными целями, за танками, БМП и специальными машинами. Это показывает то, что все же войсковая противовоздушная оборона украинской армии серьезно ослаблена, и украинская армия будет испытывать серьезные трудности и ущерб от удара с воздухом. Похоже, что будет серьезное воздушное нападение, серьезная воздушная атака с применением не только высокоточного оружия, но и бомб большого калибра.
Ну, в связи с этим как раз очень много говорится о помощи Запада, помощи НАТО. Я хотел бы попросить вас сейчас вместе с нами послушать слова аналитика из Киева, немецкого аналитика Андреаса Умланда, который сказал на эту тему вот буквально следующее.
Мне кажется, это возможно, если обойтись без войск НАТО. И, в принципе, только то же самое сделать, что мы уже делаем. То есть мы уже поставляем оружие НАТО в Украину. И граждане стран-членов НАТО уже тысячами записываются как добровольцы в эту международную бригаду или международный корпус, или как он там называется, Украины. То есть мы сейчас уже имеем вот эту ситуацию, что там уже есть натовское оружие, есть уже граждане НАТО, которые воюют на территории Украины. Я так думаю, наверное, и некоторые граждане НАТО воюют именно с оружием, которое пришло из стран НАТО с джавелинами или с противовоздушными ракетами. Я просто предлагаю вот эти уже два принципиальных решения, которые были приняты, просто применить вот к авиации. То есть мы уже поставляем теперь эти противотанковые, противовоздушные ракеты. Почему тогда не поставлять боевые самолеты? И почему к этим боевым самолетам не найти волонтеры, ветераны там разных воздушных сил, разных стран, которые могли бы летать на этих самолетах? И это могут быть не активные самолеты из сегодняшних воздушных сил, а просто консервированные, там, я не знаю, F-16, F-18, их там много всего, которые уже не на активной службе, которые могли бы передаваться Украине. Это все могло бы состояться на каких-то западноукраинских аэропортах, которые нужно, наверное, обеспечить там, в свою очередь, авиазащитой, то есть защитой от авиаударов и от ударов ракетами. И оттуда можно было бы просто организовать такой уже летающий иностранный легион.
А насколько, вот по-вашему, можно, НАТО могло бы помочь Украине вот закрыть самую уязвимую зону, это ее небо?
Я считаю такой вариант маловероятным, потому что у Российской Федерации имеются на вооружении зенитно-ракетные комплексы как сухопутные мобильные, так и корабельные. Большой дальности, если это взять С-400, то дальность обнаружения 600 километров, дальность стрельбы 400 километров. Действуя с территории Беларуси, где уже на юге имеется позиция С-400, и с моря, с кораблей Черноморского флота, эти ЗРК... Плюс могут быть подтянуты мобильные комплексы БУК, войсковые российские. Они могут перекрыть небо над Украиной практически полностью, не поднимая самолетов. То есть все, что будет прилетать за границу Украины, под каким бы флагом это ни было, будет уничтожаться. Это очень тяжелая проблема. Кроме того, значит, сейчас блокирована Одесса. И развивается наступление, обходя Одессу, Николаев в направлении Приднестровья. Явно цель такая – отрезать Украину еще и от Черного моря, лишить портов, которые могли бы использоваться для подвоза танков, реактивных систем и тяжелой артиллерии, и в том числе и самолетов. Вот. Угу. Поэтому ситуация достаточно сложная. Я с трудом представляю, как можно будет даже в Западной Украине организовать прием там самолетов, потому что ракеты класса «Калибр», запущенные с моря, они практически могут перепахать все эти аэродромы, ангары, взлетные полосы и так далее. Поэтому это очень сложный вариант, трудно реализуемый.
Последний вопрос. Все чаще и чаще как бы российские аналитики, российские, ну или пропагандисты, как угодно, а все чаще легализуют, как-то десакрализуют красную кнопку, да? Уже как бы спокойно говорится о том, что это возможно, что мы можем запустить наше атомное оружие. Насколько реален этот безумный сценарий, который еще неделю назад мы бы с вами, наверное, не стали бы обсуждать?
Это та самая психологическая атака, как часть гибридной войны. Я думаю, что Российская Федерация, она слишком много вложила и сил, и надежд в операцию в Украине, чтобы нивелировать этот свой успех. Россия старается, как говорится, обиженная Россия стремится к реваншу. Они считают, что в 90-х годах их обманули. Поэтому они все же постараются довести любой ценой наземную операцию. Ну а красная кнопка, я думаю, в повестке дня не стоит. Это всего лишь нажим, расчет того, что Запад окажется слабым психологически, отступит в других вопросах, в поставках оружия, в вводе санкций и так далее.
Это был военный аналитик Александр Олесин. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. На фоне войны, развязанной Российской Федерацией в Украине, в Грузию потянулась очередная волна эмигрантов из России и Беларуси. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается. Однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства. В соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с Российской Федерацией. Анастасия Славинская о настроениях в грузинском обществе.
Последние сутки грузинские соцсети заполнились призывами граждан Грузии восстановить визовый режим с Россией. Многие в русскоязычных группах, а также в сообществах по аренде жилья пишут, что не собираются сдавать свои квартиры гражданам Российской Федерации и Беларуси. Одни пишут, что таким образом проявляют солидарность с украинцами, другие, что массовое переселение россиян в Грузию может в будущем стать поводом для вторжения российских войск и сюда. А третьи призывают россиян, недовольных путинским режимом, бороться с ним на месте. Тем временем грузинские власти заверяют, что массового наплыва иностранных граждан не наблюдается. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе заявил, что правительство не допустит дискриминировать людей по этническому признаку. При этом, как он полагает, русофобские настроения в обществе провоцируют оппоненты мечты «Единое национальное движение».
Я тут же хочу вам напомнить, что в России проживает до 800 тысяч грузин. На оккупированных территориях живут десятки тысяч грузин, внушительная часть которых граждане Грузии. Всем должно быть понятно, что дискриминационный подход по отношению к гражданам русской национальности создает опасность сотням тысяч грузин. Впрочем, авторы этой кампании ни во что не ставят и этот факт. Более того, не исключено, что создание этой проблемы – часть их намерений.
Сказал Кобахидзе. В оппозиции эти обвинения категорически отвергают и считают, что власти лицемерят, говоря о дискриминации.
Они союзники путинистических групп и Alt-Info. Они покрывают их не только за пропаганду разжигания розни, но и за организацию насилия. Эти люди сегодня читают мораль обществу и политическим оппонентам, что главное, он, Кобахидзе, лжет. Здесь этническая принадлежность ни при чем. Здесь речь идет о гражданстве и суверенное право каждой страны и обязанность государства в конкретных обстоятельствах пускать или не пускать на территорию своей страны того или иного гражданина другой страны.
Заявил лидер европейской Грузии Гига Бокерия. Грузинское правительство в этом смысле на протяжении этих лет проявляло себя не самым лучшим образом, полагает конфликтолог Паата Закарейшвили. Оно отказывало во въезде российским оппозиционерам, при этом помпезно встречая сторонников власти Российской Федерации. Поэтому в сложившихся непростых обстоятельствах многое зависит от того, как власти поведут себя сейчас. Люди, бегущие в Грузию от путинского режима, люди, подвергающиеся гонениям за свои идеи, позицию и свободу, однозначно нуждаются в поддержке, говорит Паата Закарейшвили. Это, по его словам, диктует не только международное и гуманитарное право, но и христианская мораль, сказал он.
Конечно, за ними могут прийти и другие люди. К сожалению, русские спецслужбы не дремлят. Во время таких массовых, скажем так, движений людей всегда вкапливаются туда какие-то фигуры, потом, которые могут и за своими наблюдать связь в Грузии, и заодно и какие-то противозаконные действия, как это вовлекаться. И, конечно, надо быть внимательным. Но здесь нужно, конечно, достойное поведение как общества, так и властей. К сожалению, есть разные мнения. Я слышал, что кому-то квартиры не сдают русскоязычным, или кому-то таксисты не сажают русскоязычных. Это, конечно, очень печально и даже аморально, мне кажется. Это не патриотизм. Это не то, что мы не так должны отвечать русскому империализму. Эти люди сами бегут от русского империализма. Нам нужно, мы должны быть внимательными, поэтому грузинская власть должна сотрудничать с гражданским обществом, даже с оппозицией, чтобы мы вместе принимали какое-то общее мнение. Если оппозиция и грузинская власть вместе будут приветствовать этих людей, как-то создадут какую-то общую какую-то концепцию и стандарты, тогда легче будет обществу ориентироваться.
Именно для того, чтобы общество не захватили ксенофобские и националистические настроения, в стране есть спецслужбы, которые должны контролировать, кто и зачем приезжает в страну из-за границы. Сулхан Саладзе, бывший глава Ассоциации молодых юристов, полагает, что они должны действовать таким образом, чтобы опасения в обществе не перерастали в нездоровые настроения.
В этом смысле мы должны знать, что делает государство, но мы ничего не знаем. Сегодня мы узнали, что премьер проводит встречи, которые абсолютно выбиваются из контекста. Он должен сейчас сидеть на заседании Совета Безопасности и одним из вопросов рассматривать именно этот, а не встречаться с главой лыжной федерации или какой-либо другой спортивной федерации.
Алеко Скитишвили из Центра по правам человека считает, что эмоции не должны брать верх над здравым смыслом. С одной стороны, санкции, введенные Западом, вызвали хаос в России, и многие бизнесмены, часть из которых можно рассматривать как сторонников Путина, ищут другие страны для продолжения работы своего бизнеса. В то же время в России набирают обороты репрессивные механизмы. Закрываются независимые СМИ, задерживают гражданских активистов, вводится уголовная ответственность за распространение так называемых фейков о действиях российских вооруженных вооруженных сил в Украине.
Эта часть российского общества не только сейчас проявила активность, они годами делали это, сохраняли критическую мысль и принимали участие в демонстрациях. Под эти репрессии попали и журналисты. Центр по правам человека не один год сотрудничает с российскими общественными организациями, которые работают по правам человека. Также у нас были общие проекты, когда мы изучали нужды жертв августовской войны 2008 года. Соответственно, когда гребут под одну гребенку тех, кто сейчас пытается перенести свой бизнес в Грузию, и тех активистов и журналистов, которым грозит опасность, в том числе и угроза ликвидации, риторика, что все русские одинаковы, что все они должны остаться в России, бороться оттуда с Путиным, неприемлема.
Олег Оскетишвили при этом не исключает, что в сложившейся ситуации грузинским властям, возможно, стоило бы пересмотреть вопрос безвизового режима с Россией, который действует в одностороннем порядке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плива. Продолжаем говорить о главной теме недели – войне в Украине. На этой неделе Украина отозвала из Грузии своего посла для консультации. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что это связано с аморальной позицией правительства Грузии в вопросе санкций против Российской Федерации, а также с тем, что грузинские власти препятствуют добровольцам, желающим помочь украинцам. В правительстве Грузии, в свою очередь, заявили о провокациях и попытках втянуть страну в войну. В тот же день вечером на проспекте Руставели в Тбилиси собралась масштабная акция протеста в поддержку Украины, участники которого требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Владимир Зеленский лично поблагодарил на грузинском в соцсетях невероятный грузинский народ, вышедший на улицы. Впрочем, общественные настроения не повлияли на позицию властей страны. В своей речи 4 марта перед подписанием заявки об ускоренном членстве Грузии в ЕС премьер-министр Ираклий Гарибашвили еще раз дистанцировался от украинских событий. Несмотря на то, что редкое окно возможностей у Тбилиси появилось исключительно благодаря ожесточенному сопротивлению украинцев российскому вторжению и открытому обращению президента Зеленского к Брюсселю об ускоренной интеграции страны в ЕС. Отличную и весьма громкую проукраинскую позицию заняла президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне она обратилась по видеосвязи с Францией к многотысячной демонстрации в центре Тбилиси вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Зурабишвили подчеркнула, что Грузия будет стоять рядом с дружественным украинским народом, в том числе, чтобы отстоять и свое европейское будущее. Об официальной позиции Тбилиси, ответе Киева, моя коллега Кетти Бутюришвили ранее побеседовала с гостями «Некруглого стола». Она их и представят.
Забота о собственном народе и нежелание вовлечь страну в военный конфликт. Так звучат оправдания грузинских властей, открестившихся, по сути, от санкций Запада против России из-за войны в Украине и не пустивших туда своих граждан-добровольцев защищать украинцев от российского агрессора. Такая позиция встретила не только возмущение большого количества собственных граждан, кстати, тех самых граждан, о которых заботятся, но еще и жгучую обиду украинцев на грузинское правительство и настолько нестерпимую, что президент Зеленский отозвал своего посла в Грузии для консультаций. Вместе с тем, с поклонами на Запад зачастила президент Саломе Зурабишвили. Вот логическую связь всех этих событий мы попытаемся проследить сегодня вместе с гостями нашего «Некруглого стола», председателем аналитической организации «Geocase» Виктором Хрипиани и руководителем школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе. К вам вопрос первый, Бадно Торнике. Вы видите связь между отдельными заявлениями и действиями грузинских властей? Чего они реально добиваются? Что на самом деле за всем этим кроется?
Ну, в первую очередь, конечно, они не хотят ввязываться в войну, и это понятно. Но, с другой стороны, заявления, которые иногда делает наше правительство, и правду говорят, вызывают вопросы, потому что одно дело, что ты не присоединяешься к санкциям, и в этом нет так ничего, так, скажем так, позорного, потому что Молдова тоже не присоединяется, там Турция, и очень много стран, да, в том числе из бывшего Советского Союза. Но никто их не ругает, ругают Грузию из-за заявления.
Вот это почему-то?
При тех обстоятельствах, я сейчас скажу, при тех обстоятельствах, что наше посольство в Киеве все еще работает, что Грузия голосует против России везде, и в ООН, в Совете Европы и так далее, что Грузия посылает там гуманитарную помощь, вот эти самые заявления, скажем так, не совсем дипломатичные, что мы не будем туда ехать, мы не присоединяемся к санкциям в таком категорическом тоне. Вы знаете, в политике очень важно, как преподнести публике то, что ты делаешь. Иногда ощущение реальности – это важнее, чем сама реальность, как мы знаем. Вот. Ощущение создается, что Грузия на самом деле не стоит за Украиной, вот, из-за этих заявлений.
То есть так дипломатичности лучше, скорее всего, не хватает?
Скорее всего, лучше, скажем так, как говорят... Молчание золота, да, вот в этом случае как раз молчание золота. То, что отозвали посла, конечно, очень неприятно этого. Но чем это было вызвано? Рейс отменили. Я, честно говоря, так и не понял, какой это был рейс, потому что вчера говорил как раз украинский посол в Грузии, что никакого рейса на самом деле этого не было, потому что не было согласовано. То есть там тоже неразбериха, оказывается. Не так все просто, что вот так взяли и отменили рейс. Да, но опять же, ощущение такого создалось, что Грузия не отправляет добровольцев в Украину. Ну, то есть... нужно, скажем так, молодцы товарищи, как говорил Михаил Горбачев в свое время, дожили, вот, потому что своими заявлениями все испортили.
Еще один вывод я делаю из ваших слов. Зеленский переборщил.
Ну, не знаю, его можно, конечно, понять, потому что, ну, не желаю никому сейчас быть на его месте, потому что эмоциональный фон там очень напряженный. Я думаю, что все это стихнет скоро. Конечно, мы не можем сейчас держать обиду на Зеленского, ему этого еще не хватало, да?
Ну, Виктор, а вы видите опасность того, что более такая четкая поддержка Украины способна вовлечь каким-то образом Грузию, как сказал Ираклий Кобахидзе, в военный конфликт? Каким образом? Как должно постараться нацдвижение, чтобы это случилось?
Здесь, я думаю, речь не столько о национальном движении, а о сути того... о той агрессивной политике, которая практикует сегодня таким бессовестным и самым наглым образом наш сосед. Ничего предрассудительного в том, что каждая страна заботится прежде всего о своей безопасности, своих национальных рисках и интересах. В этом ничего предрассудительного нет. Это императив любого государства. И в ходе украинского конфликта, войны в Украине, мы увидели проявление, так сказать, заботы о своих национальных интересах в той или иной форме. Поэтому это, наверное, тот принцип, который долгому обсуждению не подлежит. Вопрос в другом. Конечно, вот этот вчерашний виток отзыв посла, я думаю, что в этом плане господин Зеленский и правительство Украины не очень перекрутили гайки. Я согласен с собеседником господином Шарашенидзе, что сейчас, наверное, не стоит очень акцентировать свое внимание на действиях господина Зеленского в том плане, что это глава воюющей страны. И я думаю, что в этой ситуации Грузия должна, так сказать, возвыситься над эмоциями, и прежде всего мы должны отдать дань и должное уважение бой существенным вещам. Это территориальная целостность Украины, это борьба за свободу и суверенитет Украины. Я думаю, что это сейчас самая главная ценность, нежели мы акцентировали бы свое внимание на этом весьма неблагоприятном акте. Этот акт, тем более, кажется таким, скажем так, за пределами контекста, если помним, что три формы политического демарша, которая осуществила власть Украины, это по отношению к Российской Федерации, что совсем абсолютно понятно, по отношению к Киргизии и НАТО, пожалуйста, третья страна, это Грузия. Это абсолютно не вписывается в контекст двусторонних отношений. Ну, не знаю, я очень надеюсь, что этот факт, хотя он не очень лицеприятный, не будет, скажем так, переведен в более такой виток эскалации, скажем так, или других, так сказать, неприятных трений между нашими странами как партнерами. И я очень надеюсь, что этот вопрос будет улажен в самом скором будущем. Что касается буквально двух предложений комментария нашего премьер-министра, я также согласен, знаете, есть такие моменты, когда можно, так сказать, перегруппироваться, сделать паузу, выдержать паузу, или же дать абсолютно, так сказать, другую формулировку. Хотя в то же время не стоит забывать, что все те усилия, которые Грузия предлагает в политическом аспекте, в плане поддержки и суверенитета и территориальной целостности Украины, как-то вот этот факт, это заявление, так сказать, оно перекрыло еще раз говорит о двух вещах. Я призвал бы украинские власти не спешить с выводами, а грузинские власти, так сказать, больше подготовительной работой проводить, прежде всего, чем делать такие заявления с украинскими властями и придавать больше огласки те усилия, которые Грузия прилагает в плане поддержки Украины.
То есть вы считаете, что нет никаких оснований у критиков говорить о том, что действия грузинских властей продиктованы, скажем, желанием подфартить северному соседу, грубо говоря?
Да, я думаю, что это просто несерьезное заявление, это несерьезная увязка, и она крайне безосновательна. Я любых тех критиков, или якобы критиков, которые видят такую связь, я просто-напросто попросил бы их предъявить четкие доказательства, четкие основания, обосновать вот эту связь, потому что это столь серьезное заявление, которое выходит за пределы политического, так сказать, диалога и переходит в правовую плоскость. Поэтому я думаю, что такие обвинения должны иметь под собой конкретную доказательственную и документальную почву.
Спасибо. Батну Турнике, судя по уличным митингам, по постам в социальных сетях, гораздо больше граждан, будем говорить, не верят в заботу о них со стороны властей, чем верят в нее. Вот нынешняя волна народного возмущения, она может действительно заставить пойти грузинскую мечту на какие-то существенные уступки, хотя бы даже в вопросе отставки премьера, я не говорю уже о назначении внеочередных выборов.
Конечно, нет, тем более, что, скажем так, нынешние власти уже набрались опыта, они видят, что митинги собираются, потом все это заканчивается довольно быстро, потому что на штурм парламента привел там назад. Вы увидели штурм парламента, из этого ничего не вышло. И что дальше делать, на самом деле, митингующие не понимают. Вот. Они собрались, опротестовали, но что дальше, да, что дальше делать, на самом деле, непонятно вообще. Да, штурмовать канцелярию, штурмовать парламент, это уже не та Грузия, то, что было 20 лет тому назад во время революции рос. Ну, так что, конечно, не будет никаких неочередных выборов и даже не будет смены правительства. Даже лично премьер-министра, скорее всего, в отставку никто не отправит. Это раз. Во-вторых, на самом деле нужно узнать мнение сейчас населения. Опрос мнения еще не проводилось, насколько население сейчас поддерживает политику страны, потому что, ну, конечно, люди выходят на улицу, но, с другой стороны, мы не знаем, они представляют большинство или нет. Продерживаете ли вы осторожную политику Грузии по отношению к России во время войны? Этого еще никто не проводил. Да? Потому что я думаю, что многие люди так боятся распространения войны на Грузию, что многие на самом деле могут поддерживать вообще-то эту политику. Да?
А следует вообще на самом деле опасаться этого?
А знаете, после того, что Россия сотворила в Украине, я ничего не могу исключить, потому что вот давайте посмотрим так, что Россия из этого выиграла, потому что в мирных условиях на самом деле Россия почти всего добивалась. Украина была слаба, Украина не могла сосредотачиваться, Украина теряла, после того, как начался этот кризис, Украина теряла миллиарды почти ежедневно. Путину звонил каждый день то ли Макрон, то ли Шольц, то ли Байден. Ну, он все равно начал войну. Вот, исходя из этого, что вообще это было непредсказуемо, я ничего не исключаю на самом деле, не могу исключить.
Не знаю. У меня такое ощущение, что война в Украине может сильно потрепать Россию.
Да, уже так и есть, уже так и есть. И, скорее всего, Россия это очень дорого обойдется. Но, с другой стороны, ничего нельзя исключить, потому что Грузия гораздо слабее, чем Украина. Мы не в состоянии сейчас задерживать российские войска, как сейчас украинцы делают. Во-первых, потому что в 40 километрах от Тбилиси стоит российская военная база. Территория Грузии гораздо меньше, чем территория Украины. То же самое касается населения. Да? Так что нас раздавить гораздо легче, чем Украину. Гораздо легче. Так что ничего нельзя исключить.
Ну, Виктор, как вы расцениваете шаги президента Зурабишвили, которые, ну, на первый взгляд, наверное, все-таки не вписываются в политику грузинской мечты? Я имею в виду ее поездки в Париж и Страсбург и встречи с чиновниками, кстати, которых мечта, по сути, ни во что не ставит. Это просто потуги оправдаться перед западными коллегами? Это хорошая мина при плохой игре, что называется?
Прежде чем ответить очень коротко и очень четко на ваш вопрос, я два аспекта обговорил бы, упомянул бы, так сказать, из продолжения вашего предыдущего вопроса, господина Турнике. В Грузии политические силы должны сказать нет двум очень плохим традициям. Первая традиция – говорить от имени народа, то уже как-то не, вроде бы не в пору своевременной политики. Это раз. и, во-вторых, разве окончательно уйти от уличной демократии? Когда мы говорим о новом тесте зрелости грузинской политики, вот эти две предпосылки, они как раз очень важны и очень существенны. Теперь, что касается вашего вопроса, вы вопрос сформулировали таким образом. Насколько действия президента Саломо Зурабишвили вкладываются в формат политики правящей партии? Я бы, с вашего позволения, по крайней мере, в моем ответе переформулировал бы акцент и сказал бы следующим образом. Насколько действия президента Грузии вкладываются в дело государственной политики? Вот это, наверное, сейчас самое главное. Если мы будем исходить из этого, конечно, действия госпожи Зурабишвили, они абсолютно четко, очень своевременно и очень в полной мере соответствуют государственным национальным интересам Грузии. Я думаю, что если мы будем подходить с этой точки зрения, учитывая, что президент — это надпартийный институт, и в данном случае госпожа Зурабишвили действует не от имени партии, и не в угоду какой-либо партии, а и действует от имени государства Грузии как такового, конечно, с нашей стороны лишь одобрение, лишь положительная оценка, лишь положительный отзыв.
Батны Турники, а помогите мне, пожалуйста, расшифровать, что ли, слова Зурабишвили на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Новые реалии, она сказала, предоставили нам и другим ассоциированным странам новые перспективы. О каких перспективах она говорит? Не о вступлении или в Евросоюз сейчас вот с Украиной очень слабоднее.
Ну, вступление Украины в Евросоюз, чтобы это случилось, Украина поначалу должна вылезть как государство, это нужно понимать. Потому что если Россия добьется неимоверными усилиями, ценой огромную жертву, все равно добьется оккупации Украины, ну, о каком вступлении Украины в Евросоюз идет речь, да? Посмотрим, что еще там будет. Но все равно я согласен с госпожой Зурабишвили, то это может вернуться, открыть дверь в Евросоюз хотя бы. Вспомним, когда Грузия смогла инициировать ассоциированное соглашение с Евросоюзом. После того, как Украина отказалась от Евросоюза в свое время, во время Януковича, после того, как мы знаем, там имел место второй Майдан, и в это время как раз Грузия смогла пойти через дверь, которую приоткрыли. Как и Молдова, кстати. Вот. То же самое может сейчас случиться. Кризис в Украине открывает двери для Грузии и Молдовы. Я очень сожалею, что для этого Украина несет такие огромные жертвы. Я это очень сожалею. Но будем надеяться, что не удастся оккупировать Украину, она тоже вступит в Евросоюз. Посмотрим.
Ну, Виктор, а вы как думаете, Грузии удастся вскочить на последнюю подножку украинского поезда, чтобы на чужом горбу въехать в рай, как говорится?
Я понял вашу аллегорию, абсолютно адекватно ее оценил. Я просто вот комментирую буквально мое отношение. Когда мы говорим о европейской интеграции Грузии, мы вряд ли двигаемся, поэтому уйти на чужом горбу мы сами вносим в это очень конкретные усилия. Очень печально, конечно, и очень трагично, что сегодня Украина оказалась в фарватере этого процесса. Трагично, что оказалась в фарватере в результате драматичных процессов конкретной войны. Но здесь, опять же, я не разделил бы вопрос Украины от вопроса Грузии. Я думаю, что в любом случае этот вопрос будет рассматриваться в общем плане, в общем формате. А этот общий формат как раз заключается более в другой специфике – отношение Запада к так называемому постсоветскому пространству. Я думаю, что настал период, когда Запад должен выйти из зоны того комфорта, в котором он сидел на протяжении многих и многих лет. Поэтому если эта зона комфорта будет покинута Западом, если заявления будут трансформироваться в конкретные дела, тогда эти дела, эти решения уже будут затрагивать не только Украину, но автоматически, фактически, практически также будут затрагивать Грузию. Поэтому, еще раз говорю, если принципиальность Запада будет проявлена и в решениях, эти решения уже не будут касаться лишь Украины, а также в равной степени могут касаться и должны касаться и Грузии.
Гостями «Некруглого стола» были председатель аналитической организации GeoCase Виктор Кипиани и руководитель школы международных отношений Грузинского института общественных дел Турники Шарашинидзе. С ними беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тот же вопрос, как граждане оценивают реакцию грузинского правительства на войну в Украине, мой коллега Серго Бригвадзе задал жителям Тбилиси.
Как бы вы оценили реакцию правительства Грузии на события, развивающиеся в Украине? Конечно, я не поддерживаю ту пассивную позицию, которой придерживаются наши власти. Понятно, что какие-то радикальные меры мы предпринять не сможем. Любые попытки Грузии оказать влияние на процессы в Украине, наверное, не возымеют никакого эффекта. Но мы должны четко зафиксировать нашу позицию в отношении нашего братского народа. Думаю, в такой ситуации неприемлемо говорить об ущербе, который будет нанесен Грузии в случае присоединения к санкциям. Лучше бы спросили о том, что им нужно сейчас, и сделали бы все, что они просят. А у нас получается отношения не на уровне государств сейчас, а на уровне общения рядовых граждан Грузии с гражданами Украины. Такая инициатива должна идти со стороны властей.
Ничего такого, чтобы противоречило интересам нашего государства, от премьер-министра я не слышала. Но я всем сердцем и душой рядом с людьми, которые всячески поддерживают Украину. Убийство невинных людей, детей никак нельзя оправдать. И мы все знаем, что Путин на этом не остановится. Многое, что он сейчас делает, не делал даже Гитлер.
Реакция властей Грузии на события, развивающиеся в Украине, очень позорная. В первую очередь, я так думаю, от того, что они отказались присоединяться к санкциям против России. У меня есть знакомые украинцы, перед которыми мне пришлось извиняться после известного заявления, сделанного Гарибашвили. Грузия обязана быть намного более активной в поддержке Украины во время этой войны. Если наши власти боятся отправлять военные грузы, то могли бы отослать побольше гуманитарной помощи, медикаментов и так далее. И не было бы ничего ужасного в том, если бы отправили бронежилеты и каски, например.
Достаточно сложный вопрос. Когда рядом с тобой находится страна-оккупант, у тебя нет возможности и роскоши принимать эмоциональные решения, тем более находясь в должности премьер-министра. В реальности Грузия сейчас на стороне Украины, но наши власти ведут себя осторожно и делают осторожные заявления. Мне кажется, это в какой-то степени правильно, поскольку в первую очередь они должны думать о безопасности своей страны.
Что можно сказать об этом феномене? Риторика Гарибашвили, стоящего в сторонке от сплотившегося сегодня всего мира, это не что иное, как преследование своих личных мелких интересов. Это позиция маленького запуганного человечка, который считает, что санкции против России затронут его хозяина, Бедзина Иванишвили. Он использует фразы, чтобы ни в коем случае не обидеть Россию, напавшую на суверенное государство, и свидетелем этому был весь мир. Грузия должна была присоединиться к санкциям. Я считаю, что наш премьер принял неправильное решение. Это было негуманно, как минимум потому, что в 2008 году в Грузию прилетел президент Украины, и это в то время, когда наши аэропорты бомбили. Конечно, мы должны были поддержать наших украинских братьев. Тут элементарно должен был сработать человеческий фактор. И вообще, наши власти очень недальновидны. Если они сейчас боятся нанести урон нашей экономике, отказавшись от присоединения к санкциям, то могли хоть подумать о том, какой вред это принесет Грузии в долгосрочной перспективе.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В абхазском обществе, как и во всем мире, сейчас все разговоры о войне в Украине. Некоторые участники полемики решили выложить в социальных сетях на этой неделе документальный фильм 2013 года, который доказывает, что в Украине у абхазов были и есть немало друзей. Виталий Шария расскажет больше.
Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в последнюю неделю в абхазском обществе тема российско-украинской войны решительно оттеснила на второй план в разговорах людей все прочие. Некоторые спорят с теми, кто рассуждает, на их взгляд, чересчур упрощенно и прямолинейно, поскольку, мол, во время Отечественной войны народа Абхазии на грузинской стороне воевало украинское формирование Унаунсу. Это предопределяет враждебность в отношениях двух народов, большого украинского и малочисленного абхазского. Да, геополитические расклады, которые проявились уже тогда, три десятилетия назад, вызвали появление этого военного формирования. Но это не значит, что все украинцы заняли такую позицию. И вот, чтобы переубедить своих оппонентов в Абхазии, молодой абхазский писатель Дмитрий Габелия выложил в соцсетях соцсетях документальный фильм 2013 года «Была и есть другая Украина». Это дань уважения и признательности тем украинским друзьям Абхазии, которые в самую страшную годину для абхазского народа сделали все возможное для того, чтобы Украина оказала ему гуманитарную помощь. Ведущая фильма Асида Малия рассказывает.
Официально командированный Верховным Советом Республики Абхазии и по поручению председателя Верховного Совета Владислава Арзенба в Республику Украина в качестве полномочного представителя был направлен Кисоу Хагба. Кисоу было поручено попытаться организовать по мере возможности хоть какую-нибудь помощь и поддержку для воюющей Абхазии.
Актер абхазского драмтеатра, общественный деятель Кисоу Хагба так рассказывал в фильме об усилиях, предпринятых украинским политическим и общественным деятелем, режиссером, сценаристом, депутатом Верховной Рады Украины первых пяти созывов Лесем Тонюком. Ушел из жизни в 2016 году.
В понедельник мы уже пошли в Верховный Совет. Он успел со всеми переговорить до начала заседания. Во время заседания он выступил, рассказал правду об Абхазии, истории, что это маленький народ не должен. Мы, большие народы, вот и как Россия, и как Украина, должны эту ситуацию остановить, чтобы этот маленький народ, гордый, чтобы они остались. Сегодня они на грани исчезновения. Да, мы должны им помочь и политически, и экономически.
Сбор гуманитарной помощи для Абхазии на Украине продолжался 2 месяца, а потом Хагба стал свидетелем такого драматического эпизода.
Последнее совещание с участием железных дорог и всех представителей министерств, директоров складов, особенно вот это мясо из Брежневского склада было высшего категория. И идет совещание, уже почти заканчиваем. А заходит секретарь и говорит, из МИДа с делегацией хотят прийти, принимать участие на совещании. Пожалуйста. И пришел первый замминистр иностранных дел Украины с каким-то большим факсом за подписью Эдуарда Амбросовича. Первая часть факса Эдуард Амбросович благодарит президенту Украины, правительству и парламенту Украины, что они оказывают огромную гуманитарную помощь. Там тогда так оформляли Грузия-Абхазия, но это единое, как воспринималось, да? А вторую часть, значит, он рекомендует этот груз отправить, значит, грузинская сторона берет на себя оплата, мы ничего не платили, оплата дорожные транспортные расходы транспортными тяжелыми самолетами в аэропорт Сухум. Это означало дважды 2-4, что груз отнимают. Я не получаю груз. Вот все, что мы 2 месяца собирали, который Лев Степанович объявил просьбу сделать перерыв, мы все вышли, он остался за министром иностранных дел. Но минут 15 прошло, как пуля выбежал министр иностранных дел бледный. Потом за ним убежали все, которые там были, представители Грузии и этого аэропорта.
Несмотря на большие трудности, в Абхазию был доставлен гуманитарный груз в 3 этапа. Первый состав 18 вагонов с продуктами питания, медицинскими препаратами и одеждой, и последующие 2 общим весом 600 тонн.
Сегодня я позвонил Дмитрию Габелия, и вот что он рассказал о побудительных мотивах напомнить абхазскому обществу об этом документальном фильме.
У меня свое отношение к этим процессам есть, к этой ситуации, происходящей на данный момент. Я это выработал не только исходя из какого-то общественного мнения, да, в какой-то части это у нас общественное мнение, типа вот Украина тогда в нашу войну, она нас, вся Украина, якобы весь украинский народ нас там хотел уничтожить. Эти обывательские рассуждения, мало я обращаю внимание на это, обращаю внимание на другое, на своих друзей, на коллег. Слава Богу, они есть, мы уже лет 10-12 общаемся, дружим. Это с начала форума в Москве 2009 года. Молодые писатели, с кем мы общаемся и очень часто спорим. Я им все время говорю, и сейчас я в этом окончательно убедился, в том, что Украина, как власть, да, государство, не может и не имела, наверное, права в такую идеологическую войну со своим двоюродным братом, скажем так, да, иметь столько общего с этим государством российским и в такую идеологическую войну входить. Памятниками воевать и так далее, эти вещи недопустимы.
Вместе с тем Дмитрий высказал убеждение, что в России не следовало так ревностно воспринимать желание Украины вести свою самостоятельную внешнюю политику.
Она имеет имеет на это право. Если Украина считает, что там есть перспектива для развития и так далее, но она имеет на это право.
Что касается расхождений в мнениях в абхазском обществе относительно событий на Украине, то, по мнению Габелия,
эта ситуация, она обнажила какие-то вещи. Очень подозрительно мы начали друг на друга смотреть, и такое впечатление, что кто-то кого-то в чем-то хочет уличить. Но то, что нас это всех вместе заботит, беспокоит, а то, что происходит там, это нормально, так и должно быть, потому что нас всех это касается.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.